Книга первая. Глава первая. Большая зала. 348 лет, 6 месяцев и 19 дней тому назад парижане проснулись под перезвон всех колоколов, которые неистовствовали за тремя оградами Сите, университетской страны и города. Между тем, день 6 января 1482 года отнюдь не являлся датой, о которой могла бы хранить память история. Ничего примечательного не было в событии, которое с самого утра привело в такое движение и колокола, и горожан Парижа. Это не был ни штурм пикардийцев или бургундцев, ни процессии с мощами, ни бунт шкалеров, ни въезд нашего грозного властелина-короля, ни даже достойное внимание казнь воров и воровок на виселице по приговору парижской юстиции. Это не было также столь частое в XV веке прибытие какого-либо пестро разодетого и разукрашенного плюмажами иноземного посольства. Не прошло и двух дней, как последние из них, это были фландрские послы, уполномоченные заключить брак между дофином и Маргаритой Фландрской, вступила в Париж к великой досаде кардинала Бурбонского, который в угоду королю должен был, скрипя сердце, принимать неотесанную толпу фламандских бургомистров и угощать их в своем бурбонском дворце представлением прекрасной моралите, шутливой сатиры и фарса, пока проливной дождь заливал его роскошные ковры, разосланные у входа во дворец. Тем событием, которое 6 января взволновало всю парижскую чернь, как говорит Жан де Труа, было празднество, объединявшее с незапамятных времен праздник крещения с праздником шутов. В этот день на Огревской площади зажигались потешные огни. У Бракской часовни происходила церемония посадки майского деревца. В здании дворца правосудия давалась мистерия. Об этом еще накануне возвестили при звуках труп на всех перекрестках глашатые парижского прево, разодетые в щегольские полукафтани из лилового камлота с большими белыми крестами на груди. Заперев двери домов и лавок, толпы горожан и горожанок с самого утра потянулись отовсюду к упомянутым местам. Одни решили отдать предпочтение потешным огням, другие — майскому дереву, третьи — мистерии. Впрочем, к чести исконного здравого смысла парижских зевак, следует признать, что большая часть толпы направилась к потешным огням, вполне уместным в это время года, другие — смотреть мистерию в хорошо защищенной от холода зале Дворца правосудия. А бедному, жалкому, еще не расцветшему майскому деревцу все любопытные единодушно предоставили зябнуть в одиночестве под январским небом на кладбище Бракской часовни. Народ больше всего теснился в проходах Дворца правосудия, так как было известно, что прибывшие третьего дня фландрские послы намеревались присутствовать на представлении мистерии и на избрании папы шутов, которое также должно было состояться в большой зале дворца. Нелегко было пробраться в этот день в большую залу, считавшуюся в то время самым обширным закрытым помещением на свете. Правда, Соваль тогда еще не обмерил громадную залу в замке Монтаржи. Запруженная народом площадь перед Дворцом правосудия представляла зрителям, глядевшим на нее из окон, морем, куда 5 или 6 улиц, подобно устьям рек, непрерывно извергали все новые потоки голов. Непрестанно возрастая, эти людские волны разбивались об углы домов, выступавшие то тут, то там, подобно высоким мысам в неправильном водоеме площади. Посредине высокого готического фасада Дворца Правосудия находилась главная лестница, по которой безостановочно поднимался и спускался людской поток. Расколовшись ниже на промежуточной площадке надвое, он широкими волнами разливался по двум боковым спускам. Эта главная лестница, как бы непрерывно струя, сбегала на площадь, подобно водопаду, низвергающемуся в озеро. Крик, смех, топот ног производили страшный шум и гам. Слово «готический» в том смысле, в каком его обычно употребляют, совершенно неточно, но и совершенно неприкосновенно. Мы, как и все, принимаем и усваиваем его, чтобы охарактеризовать архитектурный стиль второй половины средних веков, в основе которого лежит стрельчатый свод, преемник полукруглого свода, породившего архитектурный стиль первой половины тех же веков. Примечание автора. Время от времени этот шум и гам усиливался, течение, несшее толпу к главному крыльцу, поворачивало вспять и, крутясь, образовывало водовороты. Причиной тому были либо стрелок, давший кому-нибудь тумака, либо легавшаяся лошадь начальника городской стражи, выдворявшего порядок. Это милая традиция, завещанная парижским прево конетаблем, перешла от конетаблей по наследству к конной страже, а от нее к нынешней жандармерии Парижа. В дверях, в окнах, в слуховых оконцах, на крышах домов кишели тысячи благодушных, безмятежных, почтенных граждан, спокойно глазевших на дворец, глазевших на толпу и ничего более не желавших, ибо многие парижане довольствуются зрелищем самих зрителей, и даже стена, за которой что-либо происходит, уже представляет для них предмет достойный любопытства. Если бы нам, живущим в 1830 году, дано было мысленно вмешаться в толпу парижан XV века, и, получая со всех сторон пинки, толчки, прилагая крайние усилия, чтобы не упасть, проникнуть вместе с ней в обширную залу дворца, казавшуюся в день 6 января 1482 года такой тесной, то зрелище, представившееся нашим глазам, не лишено было бы занимательности и очарования. Нас окружили бы вещи столь старинные, что они для нас были бы полны новизны. Если читатель согласен, мы попытаемся хотя бы мысленно воссоздать то впечатление, которое он испытал бы, перешагнув вместе с нами порог обширной залы и очутившись среди толпы, одетой в хламиды, полукафтанья и безрукавки. Прежде всего, мы были бы оглушены и ослеплены. Над нашими головами двойной стрельчатый свод, отделанный деревянной резьбой, расписанный золотыми лилиями по лазурному полю, под ногами пол, вымощенный белыми и черными мраморными плитами. В нескольких шагах от нас огромный столб, затем другой, третий, всего на протяжении зала 7 таких столбов, служащих линией опоры для пяток двойного свода. Вокруг первых 4 столбов лавочки торговцев, сверкающие стеклянными изделиями и мишурой. Вокруг 3 остальных истертые дубовые скамьи, отполированные короткими широкими штанами тяжущихся и мантиями стряпчих. Кругом залы, вдоль высоких стен, между дверьми, между окнами, между столбами, нескончаемая вереница изваяний королей Франции, начиная с Фарамонда, королей нерадивых, опустивших руки и потупивших очи, королей доблестных и воинственных, смело поднявших чело и руки к небесам. Далее, в высоких стрельчатых окнах, тысячецветные стекла, в широких дверных нишах, богатые, тончайшие резьбы двери, и все это — своды, столбы, стены, наличники окон, панели, двери, изваяния — сверху донизу покрыто великолепной голубой с золотом краской, успевшей к тому времени уже слегка потускнеть и почти совсем исчезнувший под слоем пыли и паутины в 1549 году, когда Дюбрель по традиции все еще восхищался ею. Теперь вообразите себе эту громадную, продолговатую залу, освещенную сумеречным светом январского дня, заполненную пестрой и шумной толпой, которая плывет по течению вдоль стены и вертится вокруг семи столбов, и вы получите смутное представление о той картине, любопытные подробности которой мы попытаемся обрисовать точнее. Несомненно, если бы Равальяк не убил Генриха IV, не было бы и документов о деле Равальяка, хранившихся в канцелярии Дворца Правосудия. Не было бы и сообщников Равальяка, заинтересованных в исчезновении этих документов, значит, не было бы и поджигателей, которых за неимением лучшего средства пришлось сжечь канцелярию, чтобы сжечь документы, и сжечь дворец правосудия, чтобы сжечь канцелярию, следовательно, не было бы и пожара 1618 года. Все еще высился бы старинный дворец его старинной залой. Я мог бы сказать читателю: «Пойдите, полюбуйтесь на нее». Таким образом, мы были бы избавлены, я от описания этой залы, а читатель от чтения сего посредственного описания. Это подтверждает новую истину, что последствия великих событий неисчислимы. Весьма возможно, впрочем, что у Равальяка никаких сообщников не было, а если случайно они у него и оказались, то могли быть совершенно непричастны к пожару 1618 года. Существует еще два других весьма правдоподобных объяснения. Во-первых, огромная пылающая звезда, шириною в фут, длиною в локоть, свалившаяся, как всем известно, с неба 7 марта после полуночи на крышу Дворца Правосудия. Во-вторых, четверостишие Теофиля. Да, шутка скверная была, когда сама богиня права, съев пряных кушаний немало, себе все небо обожгла. Игра слов «эписей» по-французски и «пряности» и «взятка», «палас» и «небо» и «дворец». Но как бы не думать об этом тройном политическом, метеорологическом и поэтическом толковании, прискорбный факт пожара остается несомненным. По милости этой катастрофы, в особенности по милости всевозможных последовательных реставраций, уничтоживших то, что пощадило пламя, немного и уцелело ныне от этой первой обители королей Франции, от этого дворца, более древнего, чем Лувр, настолько древнего уже в царствовании короля Филиппа Красивого, что в нем искали следов великолепных построек, воздвигнутых королем Робером и описанных Эльгальдусом. Исчезло почти все. Что осталось с кабинетом, в котором Людовик Святой завершил свой брак? Где тот сад, в котором он, одетый в камлотовую тунику, грубого сукна без рукавку и плащ, свисавший до черных сандалий, возлежа вместе с Жуанвилем на коврах, вершил правосудие? Где покои императора Сигизмунда, Карла IV, Иоанна Безземельного? Где то крыльцо, с которого Карл VI провозгласил свой милостивый эдикт? Где та плита, на которой Марсель в присутствии дофина зарезал Робера Клермонского и маршала Шампанского? Где та калитка, возле которой были изорваны буллы антипапы Бенедикта и откуда облаченные на посмешище Вризы и Митры и принужденные публично каяться на всех перекрестках Парижа выехали обратно те, кто привез эти буллы? Где большая зала, ее позолота, ее лазурь, ее стрельчатые арки, статуи, каменные столбы, ее необъятный свод весь в скульптурных украшениях, а вызолоченный покой у входа, в который стоял коленопреклоненный каменный лев, с опущенной головой и поджатым хвостом, подобно львам Соломонова трона, в позе смирения, как то приличествует грубой силе перед лицом правосудия, где великолепные двери, великолепные высокие окна, где все чеканные работы, при виде которых опускались руки у бескорнета, где тончайшая резьба Дюгалси, что сделало время, что сделали люди со всеми этими чудесами. Что получили мы взамен всего этого, взамен этой истории галлов, взамен этого искусства готики? Тяжелые, полукруглые низкие своды де Бросса, сего неуклюжего строителя портала Сен-Жерве. Это взамен искусства. Что же касается истории, то у нас сохранились лишь многословные воспоминания о центральном столбе, которые еще до ныне отдаются эхом в болтовне всевозможных патрю. Но все это не так уж важно.